По этому вопросу возникли поучительные пререкания, обычные в подобных случаях. Прежде всего, мистер Уинкли заявил, что решительно не может припомнить, сколько раз он видел миссис Бардл. Тогда его спросили, видел ли он ее раз 20, на что он ответил, конечно, больше 20 раз. Тогда его спросили, видел ли он ее 100 раз, может ли он под присягой утверждать, что видел ее не больше 50 раз, признает ли он, что видел ее по крайней мере 75 раз и так далее. В конце концов, пришли к удовлетворительному заключению, что ему следует быть осторожнее и думать, о чем он говорит. Когда свидетель был доведен таким образом до желаемого состояния нервного расстройства, допрос продолжался.
«Скажите, пожалуйста, мистер Уинкль, помните ли вы, что посетили ответчика Пиквика у него на квартире в доме юстиции на Госуэлл-стрит в упомянутое утро в июле прошлого года?»
«Да, помню».
«Сопровождали вас в тот день приятель по фамилии Тапмен и другой по фамилии Снодгресс?»
«Да, сопровождали».
«Они здесь?»
«Да здесь», — ответил мистер Уинкль, пристально глядя в ту сторону, где сидели его друзья.
«Пожалуйста, слушайте меня, мистер Уинкли, не занимайтесь вашими друзьями», — сказал мистер Скимпин, бросив еще один выразительный взгляд на присяжных. «Они должны дать свои показания без всякой предварительной консультации с вами, если такова еще не имела места».
Снова взгляд в сторону присяжных.
«Итак, сэр, скажите джентльменам присяжным, что вы увидели в то утро, войдя в комнату ответчика? Ну, говорите же, сэр, рано или поздно, но мы заставим вас говорить».
«Ответчик, мистер Пиквик, держал истицу в своих объятиях, обхватив ее руками за талию», — ответил мистер Уинкль с понятной нерешительностью. «А истица, по-видимому, была в обморке».
«Вы слышали? Говорил что-нибудь ответчик?»
«Я слышал, как он назвал миссис Бардл «дорогая моя», и слышал, как он просил ее успокоиться, указывая на положение, в которое они попадут, если кто-нибудь войдет, или что-то в этом роде».
«Теперь, мистер Уинкль, мне остается задать вам только один вопрос. Я прошу вас помнить о предостережении, сделанном милордом. Можете ли вы под присягой показать, что Пиквик-ответчик не сказал тогда: «Моя дорогая миссис Бардл, привыкайте к мысли об этом положении, ибо оно вас ждет», или что-то в этом роде?
«Я, конечно, понял его не так», — сказал мистер Уинкль, потрясенный этим остроумным истолкованием тех немногих слов, какие он слышал. «Я был на лестнице и не мог ясно расслышать. У меня создалось такое впечатление...»
«Джентльмены присяжные не нуждаются, мистер Уинкль, в создавшихся у вас впечатлениях, от которых, боюсь, мало будет пользы честным, прямым людям», — перебил мистер Скимпин. «Вы были на лестнице и слышали неясно, но вы не можете присягнуть, что Пиквик не воспользовался теми выражениями, которые я цитировал. Так ли я понимаю?»
«Да, не могу», — ответил мистер Уинкль.
И мистер Скимпин с торжествующим видом сел на место. Дело мистера Пиквика развивалось до сих пор так неудачно, что следовало избегать новых поводов для обвинения. Надлежало дать делу более благоприятный поворот, и мистер Фанки встал, желая добиться чего-нибудь существенного от мистера Уинкля при перекрестном допросе. Добился ли он чего-нибудь существенного, обнаружится немедленно.
«По-видимому, мистер Уинкль, — сказал Фанки, — мистер Пиквик уже не молодой человек».
«Да, — ответил мистер Уинкль, — он мог бы быть моим отцом».
«Вы сказали моему высокоученому другу, что знаете мистера Пиквика много лет. Были ли у вас какие-нибудь основания предполагать или думать, что он собирается жениться?»
«О, нет, конечно, нет», — ответил мистер Уинкль с таким жаром, что мистеру Фанки следовало бы как можно скорее удалить его с места для свидетелей. Адвокаты утверждают, что есть два вида особенно неприятных свидетелей — сопротивляющийся свидетель и слишком рьяный свидетель. Мистеру Уинклю было суждено выступать в обеих ролях.
«Я пойду еще дальше, мистер Уинкль», — продолжал мистер Фанки с весьма любезным и самодовольным видом.
Замечали вы в манере мистера Пиквика и в его поведении по отношению к другому полу нечто такое, что побуждало вас думать, будто он помышлял о женитьбе, по крайней мере, в последние годы?»
«О, нет, нет, конечно, нет!» — ответил мистер Уинкль.
«Всегда ли его поведение по отношению к женщинам было поведением человека, который, будучи уже не молод и вполне удовлетворен своими занятиями и развлечениями, относится к ним, как мог бы отец относиться к своим дочерям?»
«В этом не приходится сомневаться», — ответил мистер Уинкль от всей души. «То есть, да, о, да, да, конечно!»
«Вы никогда не замечали в его отношениях к миссис Бардл или к какой-нибудь другой женщине ничего хоть сколько-нибудь подозрительного?» — спросил мистер Фанки, приготовляясь сесть на свое место, так как королевский юрисконсульт Снаббин делал ему знаки.
«Нет, ответил мистер Уинкль, — «нет, за исключением одного незначительного случая, который, я немало не сомневаюсь, можно легко объяснить».
Если бы злополучный мистер Фанки сел, когда королевский юрисконсульт Снаббин ему подмигнул, или если бы королевский юрисконсульт Басвас прекратил этот неправильный перекрестный допрос в самом начале, отчего он, разумеется, воздержался, заметив волнение мистера Уинкли и прекрасно зная, что оно, по всей вероятности, послужит ему, Басвасу, на пользу, это неуместное признание не было бы сделано. Как только эти слова сорвались с языка мистера Уинкля, мистер Фанки сел, а королевский юрисконсульт Снаббин с несколько излишней поспешностью предложил мистеру Уинклю покинуть место для свидетелей, что мистер Уинкль приготовился сделать с большой охотой, но королевский юрисконсульт Басфос остановил его.
«Постойте, мистер Уинкль, постойте!» — сказал королевский юрисконсульт Басфос. «Не угодно ли милорду спросить его, что это за единственный пример подозрительного поведения по отношению к женщинам со стороны джентльмена, который по своим годам мог бы быть ему отцом?»
«Вы слышите, что говорит высокоученый адвокат, сэр?» — заметил судья, обращаясь к жалкому и измученному мистеру Уинклю. «Изловите обстоятельства, о котором вы упомянули».
«Милорд», — сказал мистер Уинкль, дрожа от волнения, — «я предпочел бы воздержаться».
«Возможно», — отозвался маленький судья. «Но вы должны говорить».
Среди глубокого молчания всего суда мистер Уинкль, заикаясь, рассказал о том случае, внушавшем подозрение, и заключавшимся в том, что мистер Пиквик очутился в полночь в спальне одной леди. Каковой случай, как полагал мистер Уинкль, закончился разрывом упомянутой леди с ее женихом и привел, как ему было известно, к тому, что всю компанию насильно повели к Джорджу Напкинсу, эсквайру, мэру и мировому судье города Ипсвича.
«Вы можете удалиться, сэр», — сказал королевский юрисконсульт Снаббин.
Мистер Уинкль удалился и с горячечной поспешностью устремился к Джорджу Ястребу, где спустя несколько часов его обнаружил лакей. Зарывшись в диванные подушки, он глухо и жалобно стонал.